Привет, это Крым Реалии, в студии Сергей Макрушин. Сегодня мы говорим о новой серии атак по военным объектам России в Крыму. Могут ли они стать еще интенсивнее после того, как Сенат и президент Соединенных Штатов Америки одобрят новый пакет помощи Украине? И почему российские власти решили не проводить в Крыму парад на 9 мая и в этом году? Обо всем этом поговорим сегодня. На минувшей неделе в Крыму были нанесены удары как минимум по двум военным целям. Прежде всего, это удар 17 апреля по аэродрому в районе Джанкоя, где, как утверждают украинские военные, были поражены системы российского ПВО. В частности, сообщалось об уничтоженных 4 пусковых установках С-400 «Триумф», 3 РЛС, системе мониторинга воздушного пространства «Фундамент-М» и пункте управления этими средствами ПВО. Аэродром в Джанкое – важный логистический объект для России, где не только были сосредоточены системы ПВО, но и базируются армейские вертолеты. Все еще идут дискуссии о степени важности еще одной цели, пораженной в Сухарной бухте Севастополя в результате ракетной атаки 21 апреля. Сообщается о повреждении спасательного судна «Коммуна» вспомогательного флота Черноморского флота России. Судя по информации из крымских телеграм-каналов, есть версия, что «Коммуну» могли повредить осколки ракеты, сбитой российским ПВО. Косвенно эту версию, что первоначально целью для ракет могла быть не «Коммуна», подтвердил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук в эфире программы «Свобода ранок». Я процитирую. Итак, цитата. «Враг добавил к своей тактике еще один элемент. Они, по сути, прячут свои боевые единицы за судами вспомогательного флота», сказал Плетенчук. В эфире украинского телемарафона он проанонсировал, что подобные инциденты и дальше будут случаться на российских военных объектах России в Крыму. К нашему разговору подключается Андрей Рыженко, эксперт Украинского центра оборонных стратегий, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины, капитан первого ранга в запасе. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Несколько слов об атаке 21 апреля в Севастополе. Известно ли, что именно россияне могли прикрывать в Севастополе, в Сухарной бухте, вот этим судном «Коммуна»?
Ну, это была не Сухарная бухта, это первоначальные были сведения о Сухарной бухте.
Исправьте нас, пожалуйста.
Да, это было 14-й причал, бухта Голландия. Но это, в принципе, недалеко от Сухарной бухты. Это, в общем-то, это основной причал, где находятся боевые корабли большие. В общем-то, все крупные боевые корабли, самые крупные, которые находились в Севастополе уже последние 50 лет, они как были пришвартованы как раз вот к этому, ну, этот причал. Там был крейсер «Москва», там были вертолетоносцы. Вот. Действительно, это место необычное для швартовки «Коммуны». «Коммуна» обычно стояла, где все остальные суда, поисково-спасательные и вспомогательный флот. Это бухта Стрелецкая. Это, в общем-то, достаточно далеко. Это противоположная сторона бухты. Но со Стрелецкой это судно вывели, «Коммуна». По моим данным, оно достаточно долго находилось в Новороссийске. Вот, видимо, по каким-то причинам туда его вывели, не знаю зачем. Вот, а потом оно вернулось в Севастополь. И вот действительно его поставили на 14-й причал. И вот пару недель назад были такие исследования, достаточно распространенные в Украине. И вот там можно было это судно увидеть на снимке. У него очень характерная форма, фактически квадратная. У него видно 4 вот эти рамы, которые соединяют 2 корпуса. Его вот тут видно хорошо на фотографии. Видите, потому что сам по себе он катамаран. Вот эти 4 рамы, там находятся специальные подъемные механизмы, кран. И вот это судно, оно предназначено для того, чтобы с глубины до 100 метров поднимать аварийную подводную лодку. Она поднимается, крепится между корпусами и может доставляться либо в док, либо там еще куда-то место, куда она там либо снимается, либо для дальнейшего оказания помощи, либо ремонта и так далее. Вот. Поэтому оно стояло там. Я не помню, честно говоря, за свою службу, а я, в общем-то, достаточно долгий час проживал и служил в Севастополе, чтобы «Коммуна» стояла именно там. Вот. Ну, видимо, там были десантные корабли, кстати, и фрегаты, вот эти 11-35-е, только советской постройки, на них стоят не калибры ракеты, а комплекс противолодочный «Раструб». Вот. Видимо, ракеты были, ну, той точки прицела были какие-то боевые корабли, но в результате противодействия ПВО, видимо, вот ракета «Нептун» сменила свою траекторию и либо разрушена в воздухе, а остатки упали на коммуну и привели к пожару на какой-то ее части. Вот. Но сегодня были, кстати, следующие снимки «Осинта». И там видно, что, в принципе, если есть какие-то повреждения, то они реально незначительные. Вот. Но, тем не менее, информация такова, что корабль выполнять свои задачи не может в море поисково-спасательной.
Вот издание, извините, что я перебиваю, издание Defense Express пишет о том, что ракеты «Нептун» уже применялись успешно по целям в Севастополе, и в этом случае это может быть с высокой долей вероятности модифицированная версия этой ракеты. Вот в качестве версии произошедшего пишут, что могла так сработать система наведения ракеты, потому что коммуна у нее достаточно большой контур, да, и она могла выбрать ее как приоритет. Что вы думаете об этой версии?
Нет. Модернизация вообще ракета «Нептун» — это ракета противокорабельная. И действительно, если противокорабельная ракета, у нее в носовой части есть головка самонаведения, это радар, который осуществляет, ну, обычный радар, который осуществляет, значит, поиск цели, отражается луч от цели, это, ну, судно на фоне моря возвращается, и поэтому... И вот по этому отраженному сигналу наводится ракета. Это если она используется как противокорабельная. Модернизация этой ракеты заключается в том, что на нее ставится чип, и она стреляет уже по системе спутниковой навигации в точку на земной поверхности. То есть так, как стреляют ракеты, например, «Томагавк» или те же самые «Калибры», которые стреляют. То есть, или вот, ну, то есть она летит не, скажем, не так в цель, как точку на земной поверхности. То есть была задана точка, и, в принципе, она, я так понимаю, четко летела. Однако, ну, в чем они правы, если на пути этой точки находится какой-то большой объект, вот, ну, ракета может просто не успеть на него среагировать, просто в него врежется. Ну, вот, кстати, вот причиной этого были такие странные попадания на начальном этапе войны в отдельные здания, например, в Киеве. То есть само здание, оно полностью цивильный объект. Вот. Туда регулярно попадали российские ракеты. В общем-то, ну, это, по всей видимости, было из-за того, что недалеко находился объект, который мог их интересовать. Ракеты, они, ну, как бы... они на это не реагируют.
Угу. Давайте поговорим еще не менее важно. Тут вы сказали тоже о том, что это, скорее всего, ракета «Нептун». А вот по аэродрому в Джанкое высказывается версия, что это была американская ракета «Атакамс». Российская Минобороны в последнее время периодически заявляет, что сбивает именно «Атакамс» над Крымом. Похоже ли на то?
Ну, тут я не знаю конкретно, не хочу гадать. Разрушения были очень серьезные, возможно, «Атакамс», возможно, это были наши какие-то ракеты, возможно, а я знаю, что для таких целей применяли ракету С-200. Вот. С-200, кстати, ну, как бы ракета уже достаточно забытая, она старая, потому что, ну, как уже фактически, ну, 40 лет назад она уже как бы отходила из эксплуатации. Вот, в Украине от этой ракеты отказались 20 лет назад, но вот сейчас она используется, возможно, это и она. Возможно, и ракеты «Атакамс» какие-то, которые остались, может быть, у нас в запасах, потому что, ну, мы же знаем, что 4 месяца вот, помощи не было американской. Поэтому, но, тем не менее, атака была успешная. Мы знаем, что уничтожен комплекс С-400. Я думаю, уничтожено какое-то количество авиационной техники, вертолетов, потому что там постоянно на этом аэродроме находится от 20 до 40 летательных аппаратов, боевых вертолетов, транспортно-боевых вертолетов, штурмовиков Су-25, вот, постоянно. Этот аэродром, который обеспечивает авиационной поддержкой как раз войска противника, группировки, которые занимают сейчас оккупированную юг нашей страны.
Вы упомянули о пакете помощи Соединенных Штатов Америки и Украине. На минувших выходных мы все следили за тем, как Палата представителей Конгресса голосует за этот пакет помощи. И, судя по заявлениям представителей ЦРУ и Пентагона, первые партии оружия из этого пакета помощи уже подготовлены и могут быть отправлены в Украину сразу после подписания закона президентом Соединенных Штатов. Вот деталей о составе этой партии на данный момент немного, но некоторые сведения уже просачиваются. Издание «Политика» со ссылкой на слова американских чиновников сообщает, что в первые поставки по новому пакету, среди прочего, могут войти боевые машины пехоты «Брэдли», военные автомобили «Хамви», бронетранспортеры, а также ракеты. Ранее сообщалось о том, что закон о помощи Украине предусматривает в том числе поставку ракет «Атакамс». И буквально сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с Джозефом Байденом, президентом США, о поставке этих ракет. Как новый пакет помощи Соединенных Штатов повлияет на возможности Украины достигать целей на временно оккупированных территориях, в том числе Крыму?
Ну, прежде всего, нам удастся, скажем, обеспечить на данный момент стойкую оборону, потому что российские войска, начиная с осени прошлого года, постепенно, перехватили стратегическую инициативу и начали, медленно, но тем не менее, наши подразделения на них наседать. И мы знаем, что отдельные небольшие успехи тактические есть, но тем не менее тенденция такая сохраняется. И основной причиной этого является то, что у противника серьезный перевес как раз в оружии, в боеприпасах, в авиационной поддержке. Как раз для того, чтобы лишить его этих сильных его сторон, я думаю, на это и будет направлена помощь, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, стран НАТО, потому что параллельно со странами НАТО также обговаривался пакет. И мы знаем, что, достаточно синхронно с помощью американской и некоторые страны объявили о таких даже рекордных своих пакетах помощи. Сегодня, например, Великобритания, была такая информация, серьезный пакет тоже предоставил.
Который включает Storm Shadow.
Да, в первую очередь это ракеты ПВО. Они очень нужны, как на фронте, так и в городах Украины, потому что, видимо, комплексы ПВО, они выстрелили, те ракеты, которые были. Ну и президент наш тоже, ТЭС, она, в принципе, была уничтожена, потому что не хватило ракет. 7 сбили, а 4 в нее попало. Я думаю, что на восполнение этих ракет как раз помощь пойдет и американская, и британская, и со стороны других стран. Во-вторых, сами комплексы ПВО, они действительно очень нужны. Они нужны и для, охраны городов наших, так и фронтовое ПВО, которое будет сбивать те самолеты, вертолеты, которые атакуют наши войска. И очень серьезно атакуют, используют глиссирующие бомбы. Это серьезно влияет на то, что, на возможность обороняться. И опять же, многие страны уже показали, индикатировали то, что комплексы ближнего боя ПВО будут переданы. Дальше артиллерийские снаряды. Это самая такая серьезная...
Андрей, буквально минута.
И это также, ракета «Атакамс», в принципе, это оружие наступательное, и это оружие, которое может точечно уничтожить очень важные объекты противника военные, в том числе в Крыму. Это аэродромы, это запасы топлива, запасы оружия, базы. Я думаю, что будут такие удары продолжаться. Я думаю, что бронетехника, вы про это тоже сказали, потому что в общем-то, серьезно, ну, столкновение очень серьезное, технику нужно, вот эту бронетехнику восполнять. Вот я думаю, что, ну и такие, скажем, интеллектуальные средства, там, средства радиоэлектронной борьбы, потому что противник использует большое количество дронов, и с ними нужно бороться. Вот. Ну, что очень позитивно, что постоянно существует контакт между вооруженными силами Украины, Пентагоном и другими штабами вооруженных сил стран НАТО. И вот эти потребы, они постоянно обновляются в режиме онлайн. И, в принципе, я думаю, что действительно помощь придет очень быстро, и мы это увидим на линии фронта.
Будем следить за развитием событий. Спасибо. Напомню, что с нами на связи был Андрей Рыженко. Мы продолжаем наш разговор. И вот на фоне всех этих событий в Крыму снова отменили массовые мероприятия к майским праздникам, да, ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщил назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, от парадов и шествий бессмертного полка отказались из соображений безопасности. И раз уж мы заговорили о соображениях безопасности, напомню, что на сайте Крым Реалии, на сайте Украинской службы Радио Свобода доступна интерактивная карта российских военных объектов в Крыму. Учитывая довольно частые удары по военным объектам, которые здесь также обозначаются, карта будет полезна тем, кто хочет обезопасить себя и близких во время полномасштабной войны. Далее поговорим о безопасности крымчан и отмене публичных мероприятий на майские праздники с крымским политологом Евгенией Горюновой. Евгения, добрый день.
Добрый день,
Сергей. В Крыму и Севастополе от праздничных массовых мероприятий к 9 мая не отказывались вот даже в первый год полномасштабного вторжения, но мы видим, что позицию эту пришлось скорректировать. Вот насколько важен культ победы во Второй мировой войне или Великой Отечественной, да, как это называют в России, для оккупационной власти Крыма, и насколько большой проблемой для них можно считать вынужденный отказ от этих мероприятий?
Вы знаете, тут культ победы, безусловно, был одним из основных, начиная с 2014 года. Мы помним, как это все начиналось, это победобесие из России, оно плавно перетекло в Крым, и что там было, что там происходило. И то, что сегодня они отменяют эти парады, это, безусловно, не соображение безопасности, потому что кто думает о безопасности крымчан, вообще там, жителей России и так далее. В России не принято думать о безопасности собственного народа. Поэтому это больше связано с идеологическими моментами. Мне кажется, что здесь вот как раз культ победы, вот эта мистификация, это глобальная, да, она сегодня терпит такое поражение. Поражение именно идеологическое. Потому что если мы посмотрим, из чего, какие основные моменты, да, из чего складывался этот культ победы. Ведь это абсолютно не позиция памяти, не политика памяти, да, то есть вспоминать тех, кто погиб в той войне. Это как раз наоборот, это реально вот это победобесие, то есть когда демонстрировалась сила, во-первых, да, вот эти военные парады, обязательные составляющие, то есть начиная с 2014-2015 года, я уже точно не помню, в Симферополе, где никогда не было военных парадов, начали гонять эту технику. Но теперь, я так понимаю, гонять уже нечего, потому что все уже там, большая часть уже уничтожена, то, что есть там оно на фронте, и, соответственно, только там, если какие-то с постаментов снять танки и привезти, показать, что у них осталось.
Ну, вот в Москве, судя по всему, парад будет, но, насколько видно по российским СМИ, вот репетиция, да, подгоняет туда технику на парад. А вот в Москве разве нет угроз безопасности?
Нет, ну в Москве, понятное дело, угрозы безопасности есть гораздо больше, чем в Крыму. Но Москва – это Москва. Москве нужно показать, что они все-таки еще могут повторить. Хотя повторять-то уже особо нечего в данном случае. Тут же просто, понимаете, Москва, если отменить парад в Москве, ну, это уже вообще можно подписывать акт капитуляции. Это последнее, что осталось. Это последние скрепы, которые остались. В остальных регионах, конечно, уже надо отменять, потому что ну, нечего демонстрировать. Если на Москву они еще наберут какую-то технику, то что ж показывать во всех остальных регионах, сколько там в России этих субъектов федерации, где там проводить парады и так далее. А потом второй основной момент. Мы же не должны забывать о том, что ведь основной культ победы, да, культ Дня Победы, то, что мы можем повторить, и мы обязательно должны победить. Повторили что? Да, мы видим повтор, то есть никакой победы нет. Победить, опять-таки, никакой победы нет. Бессмертный полк, какой бессмертный полк, если сейчас говорить о том, сколько уже там, уже почти полмиллиона, там 460-470 тысяч, не помню, они положили в этой войне. Это какой же бессмертный полк теперь, да? Они же бессмертный полк, это же не только Вторая мировая, это же все там погибшие и после, в афганских войнах и так далее и тому подобное. То есть это же у них единение такое мертвых и живых для того, чтобы опять-таки победить. Победы нет. И вот это самое главное, что идет эта великая мистификация, она сегодня рушится. И в Крыму это особенно очень ярко видно, потому что если в России этот процесс дольше шел, да, там уже более 20 лет, то в Крыму все-таки меньше.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio